רדיו תავისუფლება FM 107.4
אתרשי האחל ים בפסקה משבה. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოდის გაფრთხილებით უკრაინაში ფეთქებადი ვითარების თაობაზე. 17 აგვისტოს სერგეი ლავროვი უმასპინძლებს ირანელ კოლეგას. სირიის მთავრობის საჰაერო დარტყმებს სამსხვერპლა ათობით სამოქალაქო პირი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით უკრაინაში ვითარება ფეთქებადია და ახალი სამხედრო ესკალაციის არდაშვების მიზნით სასწრაფოდ უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებები. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც Bild am Sonntagმა დაბეჭდა. შტაინმაიერის თქმით, მან კიევს და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შესთავაზა დაუყოვნებლივ გამართონ შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა დაძაბულობა განიმუხტოს. თებერვალში მინსკში გაფორმებული სამშვიდობო შეთანხმების შედეგად ძალადობა გარკვეულწილად ჩემცირდა, მაგრამ ორივე მხარე ჩივის, რომ ზავი ყოველდღურად ირღვევა. გასულ წელს ძალადობის დაწყებიდან დაღუპულია 6400-მდე ადამიანი. 17 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. 15 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან მიმართებით გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. რუსეთსა და ირანს შორის ურთიერთობა დათბა ბოლო წლებში. ორივე ქვეყანა ნეგატიურად ეკიდება შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას და მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ანალიტიკოსების აზრით, ირანთან მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების შემსუბუქებას ითვალისწინებს, მოსკოვი აღიქვამს ახალ შესაძლებლობად საიმისოდ, რომ თეირანს ანტისარაკეტო სისტემები მიჰყიდოს და ფინანსურად მონგებიანი კონტრაქტები გააფორმოს ენერგეტიკის სფეროში. 14 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაპკოვმა განაცხადა, მოსკოვი მზად არის ირანს მიაწოდოს S-300 ტიპის ხმელეთი ჰაერის გრძელი რადიუსის სარაკეტო სისტემები და მუშაობს იმაზე, რომ ირანს რაც შეიძლება სწრაფად მოეხსნა სანქციებიო. ათობით სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა საჰაერო დარტყმებს, რომელიც სირიის მთავრობამ დამასკთან ახლოს მდებარე ბაზარზე განახორციელა. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ 16 აგვისტოს მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ დუმაში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად დაღუპულია სუმცირე 58 ადამიანი, დაჭრილია 200. ობსერვატორიის ცნობით მთავრობამ ბაზარზე 4 საჰაერო იერიში მეტანა და დაღუპულების უმრავლესობა სამოქალაქო პირია. მიმდინარე თვეში ნიუ-იორკში განთავსებულმა ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას ომის დანაშაულების ჩადენაში დასდო ბრალი დუმას გარშემო რეგიონის ბლოკადის და რეგიონზე საჰაერო იერიშების გამო. პაკისტანის პუნჯაბის რეგიონში თვითმკვლელმა მოიერიშა მიმსხვერპლა რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრი შუია ხანზადა და კიდევ სუმცირე 11 ადამიანი. აფეთქება მოხდა მინისტრის სახლთან და გამოიწვია სახურავის ჩამონგრევა ოთახში, რომელშიც ის ადგილობრივ მოქალაქეებთან მართავდა შეხვედრას. სამაშველო ოპერაცია გრძელდება, ნანგრევებიდან 25-მდე ადამიანის გადარჩენა მოხერხდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანთან დაკავშირებულმა ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ლაშკარ ე ისლამმა და განაცხადა, რომ მსგავს თავდასხმებს მომავალშიც გააგრძელებს. ოფიციალური პირები კი აცხადებენ, რომ ლაშკარ ე ისლამს წარსულში ასეთი მასშტაბის იერიში არ განხორციელებია და ახლა შესაძლოა თავისად ასაღებდეს თალიბანის ან აკრძალული ჯგუფის ლაშკარ ე ჯანგვის მიერ მოწყობილ თავდასხმას. ინდონეზიის ტრანსპორტის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ქვეყნის შორეულ აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში ადგილობრივმა ხალხმა მიაგნო იმ თვითმფრინავის ნაწილებს, რომელიც ცოტა ხნით ადრე დაკარგულად გამოცხადდა. თვითმფრინავის ბორტზე 54 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის 5 ბავშვი. ტრანსპორტის სამინისტროს წარმომადგენლის სიტყვებს სააგენტო ფრანს პრესი ავრცელებს, რომ ადგილობრივი ხალხი ცნობით თვითმფრინავის ჩამოვარდნა მთასთან შეჯახებამ გამოიწვია და რომ გამოძიება გრძელდება. გავრცელებული ცნობებით აღმოსავლეთ თურქეთში მომხდარ შეტაკებებს ემსხვერპლნენ თურქეთის ჯარისკაცი და 3 ქურთი მებრძოლი. ოფიციალური პირების ინფორმაციით თურქეთის უსაფრთხოების ძალებს და აკრძალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრებს შორის შეტაკება 16 აგვისტოს მოხდა ყარსის პროვინციის ერთ-ერთ ოლქში. დაჭრილია ერთი სამხედრო. მსგავსი შეტაკებები თითქმის ყოველდღიურად ხდება მას შემდეგ, რაც თურქეთის მთავრობამ 25 ივლისს საჰაერო იერიში მიიტანა ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქურთთა ბანაკზე, რითიც შეწყდა 2 წლის განმავლობაში მოქმედი ზავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენოსმენდით ახალი ამბების გამოშვებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. И связана она вот с каким событием. Буквально час назад, если не меньше, Верховный суд России отклонил коллективную жалобу адвоката и председателя Фонда свободы информации Ивана Павлова, российских журналистов и гражданских активистов к Владимиру Путину. Но на самом деле это была жалоба не на действие Владимира Путина, а на тот указ, который он издал в мае 2015 года. Заявители требовали признать этот указ незаконным, поскольку он засекретил потери личного состава российских военных в мирное время, в период проведения специальных операций. По мнению заявителей, с одной стороны, этот указ направлен против расследований о гибели российских военных в Донбассе, с другой стороны, призван отбить у родных и близких тех военнослужащих, кто погиб, желание общаться с журналистами или требовать каких-то материальных компенсаций у Министерства обороны. Так вот, Верховный суд только что отказался удовлетворить эту жалобу заявителей. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это двое из заявителей, гражданские активисты Руслан Левиев и Денис Востриков. Пожалуйста, расскажите коротко о сути ваших претензий, ну, фактически, действительно, к президенту Российской Федерации. Давайте, Денис, начнем с вас, потому что вы первым обратились в Верховный суд, и потом уже эту инициативу подхватил и Фонд свободы информации, команда 29 и другие активисты.
Ну да, все началось с того, что в сети интернет, в блогах, в Твиттере появилась информация о том, что на сайте правовой информации официальном появился новый указ президента о расширении предыдущего указа президента и дополняющего список гостайны новым пунктом, а именно потерями Минобороны России личного состава не только в военное время, но и в мирное время в период проведения спецопераций. Буквально, ну, на следующий день я подал соответствующую жалобу в Верховный суд.
Почему вы подали жалобу в суд? Вот каким образом это относилось именно к вашим интересам? Вам что, вы собирались разгласить, собственно, эту информацию? У вас были какие-то сведения о потерях российской армии в мирное время? Или вот что
вас побудило? Нет, у меня не было сведений. Меня побудил вообще сам факт принятия такого указа, поскольку, ну, совершенно очевидно, этот указ противоречит федеральным нормам и противоречит Конституции России.
В какой части? Что именно вы имеете в виду? Можете даже не называть сейчас какие-то конкретные статьи, да, для того, чтобы не загружать слушателей наших и тех, кто смотрит трансляцию. А вот что именно, с вашей точки зрения, было неправильно?
С моей точки зрения, было неправильно именно сокрытие информации о потерях Минобороны в мирное время, в период проведения неких спецопераций. Здесь это дважды вызвало возмущение. Во-первых, в мирное время, то есть у нас военные достаточно часто гибнут в мирное время, вот недавние случаи обрушения казармы. Ну, сейчас вспоминаем годовщину трагедии подлодки «Курск», 15 лет. То есть это происходит довольно часто, это не какое-то одно событие там, в 10 лет, это гораздо чаще происходит.
Не говоря уже там, о случаях дедовщины или гибели призывников из-за воспаления легких во время пересылки, потому что их простудили и прочее.
Да, безусловно. А второе, что возмутило, это формулировка специальной операции. Такая формулировка мне встретилась впервые в российском законодательстве, то есть это нечто новое. Но, на самом деле, не совсем впервые. Первая формулировка специальной операции появилась в указе президента, изданном ровно год после аннексии Крыма. Этот указ был о назначении Дня сил специальных операций, то есть фактически те, кто проводил операцию в Крыму, были награждены, как, ну, всем известно, медалями соответствующими, и им такой был подарен праздник. И там впервые и в этом документе был упомянут термин «специальная операция». До этого это только секретные ведомственные приказы Минобороны. Ну и вот выходит этот указ, и тут снова появляется специальная операция, а на телевидении выступает Песков, пресс-секретарь президента, и во всеуслышание с моей точки зрения, говорит не совсем правду, да даже совсем неправду, заявляя о том, что данный указ не связан никак с событиями на Украине. Ну, совершенно очевидно, даже терминологически связь прослеживается прямая. Ну, поскольку я, как и достаточное количество сограждан, в принципе, возмущен тем, что происходит на Украине, тем, даже не тем, что происходит на Украине, это как бы проблема Украины на самом деле, но тем, как, что делает Россия. То есть вот эта вот посылка контрактников, которые уже якобы и не контрактники вовсе, СМИ, вот эти санкции, антисанкции, то есть появляющиеся последствия, ну вот появляющиеся даже те же санкции, то есть, например, санкции США против России, они на мне никак не отразились, вот, хотя многие возмущаются, а вот ответные санкции, которые... вместо того, чтобы, ну, хотя бы частично признать свою вину в аннексии Крыма, ну, отдавать, не отдавать, понятно, что никто не отдаст уже никогда, но вместо этого вымещение как бы злобы на своем собственном народе, вот продуктовых санкций, вот как бы такое мощное введение информационной мощной войны в СМИ, то есть разворачивание абсолютно агрессивного отношения к определенным группам граждан, которые вот против всего этого, что происходит в стране, я считаю, это неприемлемо.
Понятно, у вас накипело. Но, насколько я понимаю, Руслан, вы, поддерживая в целом доводы Дениса, приводили еще свой собственный, который, я думаю, может оказаться значительно ближе для большинства жителей России, не жителей вот тех, кому так или иначе может попасться под руку или стать известна та или иная информация. То есть правильно я понимаю, что ваш довод заключался в том, что как можно объявлять какую-то информацию, ну, в данном случае, информацию или какие-то сведения о потерях военнослужащих в мирное время, в период проведения спецоперации, секретной и государственной тайной, если нигде, никто, нигде не опубликовано, есть спецоперация или нет. А сама по себе эта информация уже секретна. Если человек вообще не знает, как с этим обращаться. То есть получается, и в частности, сегодня Лев Шлосберг об этом говорил в Верховном суде, что даже родственники военнослужащих, которые участвовали в каких-то поминальных собраниях, в похоронах, они фактически могут тоже стать носителями вот этой самой секретной тайной информации и какую-то ответственность за это понести. Вот верно я все излагаю?
Все верно. Мы пытались прояснить такую, будет ли такая ответственность у таких лиц, у представителей президента. Задавали прямые им вопросы, но что каждый раз они почему-то уходили в совершенно в другую тему, говоря о том, что такую ответственность несет те, кто стоит на соответствующей должности, имеет допуск к секретным сведениям, а те, кто узнал каким-то образом о проведении спецоперации, в них в любом случае каким-то образом будет введена подписка о неразглашении данных. Мы пытались им привести совершенно очевидные примеры, где такая информация может стать известной совершенно случайно.
Человек, ну, например, вот давайте, да, чтобы слушателям было понятно.
Ну, у нас, допустим, среди заявителей была Светлана Давыдова, которая такую же информацию услышала, просто будучи в маршрутке, уехала. Тимур Олевский, который журналист телеканала «Дождь», он привел в пример, что он может быть в каком-то местности, где идет...
Это самая спецоперация.
Спецоперация, но он может не знать, потому что это именно спецоперация, а не просто присутствие военных или какое-то там столкновение. И как только он увидит погибшего, он, конечно же, сообщит об этом в эфир. Вот. А с другой стороны, получается, он должен как-то сначала узнать, что это спецоперация или не спецоперация, и может ли он ее разглашать. Вот представители президента каждый раз говорили, что в ответ на это, что вы не сможете оказаться в том районе, где проводится спецоперация, а если вы окажетесь, то вас возьмут подписку на разглашение. Мы пытались... То есть,
ну, вообще, конечно, абсурдно предполагать, что где-то на театре военных действий будет ходить какой-то канцелярский служащий с бумагой и собирать подписку о неразглашении тайны со всех, кто там находится вообще в радиусе этих боевых действий.
Действительно, это очень все довольно странно и абсурдно. Мы пытались все эти многие и другие, ряд других тоже вопросов прояснить и уточнить, чтобы закон стал понятнее, как его не нарушать. Но в итоге яснее не стало. Каждый раз представители президента уходили в какую-то совершенно другую сторону. вот, которая непонятна.
И, кроме всего прочего, в итоге Верховный суд вынес решение, которое фактически подтверждает законность указа, своим решением подтвердив законность указа президента о засекречивании сведений о потерях военнослужащих в мирное время в период проведения спецопераций. И вот как прокомментировал это решение Верховного суда России адвокат Иван Павлов.
С вашей точки зрения, насколько убедительны сегодня были представители президента, которые настаивали в суде на том, что указ совершенно законный и законно засекречивать сведения о потерях военнослужащих в мирное время во время спецоперации?
Ну, у нас был достойный и сильный противник, оппонент, но, к сожалению, у них миссия была, к сожалению, для них, миссия была неисполнимой, потому что найти категорию сведений в законе, под которую бы попадали сведения о потерях личного состава вооруженных сил, невозможно. Такой категории просто в законе нет. А если в законе такой категории нет, то значит президент вышел за рамки закона. Это был основной центральный аргумент нашей жалобы. Мне кажется, что нашим оппонентам не удалось переубедить, по крайней мере, ту публику, которая сидела в зале, в обратном.
Помимо юридических аргументов, и вы на это обратили внимание в прениях, с вашей точки зрения важен был и морально-нравственный аспект. Вот можете чуть подробнее рассказать о его сути и о том, о реакции ответчика на это ваше предложение?
Дело в том, что вторым аргументом нашей жалобы было то, что сведения о потерях личного состава вооруженных сил являются сведениями о чрезвычайных происшествиях. А в законе о государственной тайне, в статье 7, запрещено относить к государственной тайне сведения о чрезвычайных происшествиях. Так вот, наши оппоненты в пылу юридической аргументации забыли о морально-нравственном аспекте и стали утверждать, что гибель солдата не является с точки зрения Министерства обороны и с точки зрения президента Российской Федерации чрезвычайным происшествием. Мне кажется, здесь юристы немножечко переработали, забыв о том, что человеческая жизнь и жизнь солдата является важным для любых вооруженных сил. И здесь, конечно, морально-нравственный аспект был просто проигнорирован.
Не за горами обжалование, но вот цель, какую вы преследуете в конечном счете? Именно отмену и исключительно отмену этого, с вашей точки зрения, неправового положения указа президента? Или придание гласности отношения чиновников из Министерства обороны, в том числе и президента Российской Федерации, к своим военным?
Мы не спринтеры, мы стайеры. Мы встали на длинную дистанцию, изначально зная, что впереди длинный путь. Объясню почему. Дело в том, что сведения о потерях, попытка засекретить сведения о потерях личного состава вооруженных сил, это лишь яркий, но не единственный пример того, где президент Российской Федерации выходит за рамки закона о государственной тайне, пытаясь засекретить те или иные объемы социально значимых сведений. Наша команда ставит перед собой целью навести порядок и привести законодательство о государственной тайне в цивилизованный вид. На сегодняшний день значительная часть, процентов, я вам скажу так, 90 законодательства о государственной тайне в Российской Федерации издано под тем или иным грифом секретности. То есть граждане несут уголовную ответственность в некоторых случаях, не будучи ознакомленными и не имея возможности быть ознакомленными с правилами, которые регулируют эту сферу. А, разумеется, это все входит противоречие с нормами Конституции и с позициями Конституционного суда Российской Федерации. Отказ в удовлетворении нашей жалобы открывает дорогу в Конституционный суд Российской Федерации. И мы обязательно туда обратимся, где будет ставиться вопрос о том, соответствуют ли Конституции России те нормы закона о государственной тайне, которые сегодня Верховный суд применил в деле, рассматривая спор о указе президента. Мы готовы пройти несколько судебных инстанций. Мы, конечно, будем оспаривать сегодняшнее решение. Мы обратимся в Конституционный суд. У нас в запасе есть еще ряд идей, которые мы будем реализовывать, но просто всему свое время, о них мы отдельно объявим, когда уже будут они готовы к тому, чтобы общество о них узнало.
Это был комментарий адвоката Ивана Павлова о сегодняшнем решении Верховного суда России, который фактически признал законным указ президента России Владимира Путина, позволяющим засекречивать сведения о потерях личного состава военнослужащих в мирное время в период проведения спецоперации. Собственно, об этом мы сегодня и говорим. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии гражданские активисты Руслан Левиев и Денис Востриков. Они являются как раз одними из заявителей вот по этой жалобе, которая рассматривалась в Верховном суде России. На видеосвязи с нами сейчас член президентского совета по правам человека Сергей Кривенко. И я предлагаю соединиться с ним. И, Сергей, расскажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, какой наносит ли и какой урон вот само положение в этом указе о засекречивании потерь в мирное время?
Добрый день. Я считаю, что, конечно, наносит. В первую очередь, это не правовой характер этого документа и не то, что он, так сказать, не четко изложен. Действительно, термин, что такое специальные операции, это совершенно непонятно. И существует закон об обороне, федеральный закон Российской Федерации. В этом законе четко зафиксировано. Для целей обороны создаются вооруженные силы Российской Федерации. Зафиксирована их цель создания – отражение внешней агрессии. В 2009 году к этой цели были добавлены еще цели о том, что вооруженные силы могут применяться за рубежом Российской Федерации, но тоже для... Фактически четырех были указаны четыре цели, вполне определенные, и зафиксирована процедура такого применения. Это либо когда военные базы, находящиеся за территорией, российские военные базы, находящиеся за территорией Российской Федерации, могут быть подвергнуты агрессии и нападению, и тогда есть, так сказать, законное право России выдвигать свои вооруженные силы для защиты этих военных баз, которые находятся на территории другой страны в соответствии с международными договорами. Вторая цель – это если существуют международные договора, которые заключены с другими странами, и по этим договорам Россия обязана оказать помощь, вот, в том числе военную, той или иной стране. Третье – это защита от пиратства, тоже совершенно нормальная цель. Четвертая цель сформулирована тоже слишком общая, немножко непонятно, но общий смысл тоже ее понятен, ну так как бы можно понять. Это защита российских граждан, которые подвергнуты военному нападению, вооруженному нападению. Все. Никаких других целей российские вооруженные силы, в никаких других целях они использованы быть не могут в соответствии с законом и Конституцией. Что такое специальные операции, здесь совершенно не проглядывается. И второе, это как бы первый тезис, который очень непонятен в этом указе президента. Да. И второе, это то, что почему, собственно говоря, почему российское общество, граждане Российской Федерации, которые и формируют российские вооруженные силы, не имеют права знать потери вооруженных сил.
А вот как вы думаете, Сергей, простите, я вас перебиваю, а как вы думаете, вот для чего засекретили? Почему вдруг президент в данном случае решил, что российское общество, российские граждане не должны знать о потерях?
Ну, я это расцениваю, конечно, связываю с теми событиями, которые уже больше года идут. Это и война на востоке Украины и использование российских вооруженных сил там, и то, что общество, часть общества, по крайней мере, выступает против этого, это цель некое устрашение. Но даже в этом случае, если смотреть на, так сказать, правовой характер документа, то хорошо, президент отнес потери к сведениям, составляющим государственную тайну. Это совершенно не означает, что ни граждане России, ни журналисты, там, ни общественники не могут публиковать и заниматься расследованием этих событий. Это означает, что чиновники Министерства обороны или других ведомств, которые допущены к такого рода сведениям на основании этого указа, могут спокойно их не передавать по запросам журналистов, по запросам общественных организаций, не придавать их гласность.
Они добросовестные военнослужащие могут просто фальсифицировать какие-то сведения и списывать на счет спецоперации гибель любого солдата, любого военнослужащего в мирное время.
Совершенно непонятно, потому что жизнь и здоровье военнослужащего – это тоже ценность, и военнослужащий не дает такого обязательства погибнуть. Более того, в международных документах, которые зафиксировано право военнослужащих на жизнь, и Россия подписала эти международные документы, и среди этого права есть обязанность, когда вот раскрывается, что такое право военнослужащего для жизни. В том числе это и обязанность командования не создавать для военнослужащих такие ситуации, где он, может там с большой вероятностью погибнуть. Например, не посылать его для выполнения приказа на минное поле, предварительные необходимые, и так далее. Могут эти случаи возникать. Да, сейчас же в случае засекречивания снимается всякая ответственность. Мы не можем спросить ни с каких командиров, почему эти солдаты погибли, правильно ли они погибли и так далее. Я согласен.
Сергей, да, спасибо большое, вот что вы сказали, эти слова произнесли по поводу того, что жизнь военнослужащего представляет ценность, и что военнослужащий не дает обязательства погибнуть. Да? Вот сегодня как раз в ходе судебного заседания представители ответчика, представители президента фактически на протяжении нескольких часов вот так вот рефреном, как мантру просто, повторяли то, что военнослужащие, вот вы меня, пожалуйста, поправьте, военнослужащие — это лица с особым статусом. Совершенно, соответственно, поступая на эту военную службу, они знают, что рискуют своей жизнью, обязуются, собственно, этой своей жизнью рисковать в исполнении приказа, и поэтому никак их право на жизнь не нарушается. Вот верно я все тут воспроизвожу?
Военнослужащие — это действительно лица с особым статусом. Здесь как бы спорить с представителем президента особо не имело смысла, но только это вовсе не означает, что этот особый статус обязывает их умереть. Потому что у нас есть соответствующая статья Конституции Российской Федерации номер 20, гарантирующая право человека на жизнь, и номер 56, говорящая о том, что это право не может быть ограничено ничем. Ни контрактом, который подписывает военнослужащий, ни федеральным законом, ни указом президента, ни чем бы то ни было еще. Поэтому все правильно. Военнослужащий, безусловно, несет службу с риском для жизни, но только с риском. Это не означает, что если он умрет, то он умрет безвестно, и никто об этом не узнает.
Ваш довод, вы же его также озвучивали, простите за такое выражение, в суде, он не нашел отклика среди представителей президента, что они вот упрямо повторяли, что особый статус военнослужащий, никакое право на жизнь не нарушается, все. Вот
как есть они говорили, военнослужащий, подписывая контракт, добровольно ограничивает свои права.
Они так это в том числе и право на жизнь.
Да, но с другой стороны, опять же, возникает вопрос, а как же быть тогда со срочными военнослужащими, которые контракта не подписывают? Соответственно, никакого добровольного ограничения прав у них там вообще не идет. Да и добровольно ограничить свои права конституционно, это как-то очень странно звучит.
С точки зрения действующего российского законодательства, я думаю, тут Сергей Кривенко, если что, меня поправит, вообще-то призывников и не имеют права отправлять туда, где проходят активные военные действия. Правильно я понимаю?
Неправильно. К сожалению, уже имеет. Такое положение действовало, по-моему, до 2006 или 2007 года, не помню. Потом оно было убрано, И фактически после 4 месяцев, а по-моему сейчас даже после 3 месяцев, так сказать, обучения, военнослужащий по призыву может быть направлен в любое место для прохождения военной службы, в том числе и в горячие точки. Угу. Так что, к сожалению, уже не так.
Я хочу сейчас, постараюсь вот буквально дословно процитировать. Я записывала просто за Натальей Елиной, представителем президента в Верховном суде в этом процессе, которую спрашивали, а чем, какой, собственно, урон государству, государственной безопасности будет причинен в случае, если станут достоянием гласности сведения о гибели военнослужащих во время проведения спецоперации в мирное время. И вот что она сказала. Она сказала, что открывая потери, можно рассказывая о потерях, можно раскрыть сведения о месте проведения спецоперации, месте нахождения военнослужащих, военнослужащих в войсках, участвующих в спецоперациях. А это все засекречено этим указом и так, и вот поэтому оно и наносит урон. Вот такая вот логика была.
Ну, а мы госпоже Елиной, в свою очередь, объяснили, правда, на нее это особо не подействовало, что раскрытие сведений о гибели военнослужащих может быть обезличенным. Не обязательно при гибели указывать конкретное место, время, название кодовой спецоперации, еще какие-то параметры, точные обстоятельства гибели. Понятно, что есть органы контрразведки, где такое вообще недопустимо. Но сам факт смерти и количество там погибших, какие-то общие обстоятельства гибели, и это все не раскрывает сведений, никаких секретных сведений, которые федеральным законом о государственной тайне утверждены, в частности, пунктом 5, и другими законами, о государственной, относящимися к государственной тайне, ничего этого как бы можно спокойно не раскрывать.
Ну и даже был приведен пример, Руслан, вот вы мне помогите, что в случае, если поступило сообщение о том, что... Два российских военнослужащих погибли, трое получили ранения. Вы говорили, что из этого нельзя сделать вывод о численности, собственно, войск, говоря о которой представители президента говорили о недопустимости, ну, собственно, вообще раскрытия информации, потому что тогда вся секретность нарушится операции.
Ну, это говорил не я, Иван Павлов. Он сказал, что действительно отдельные потери, там, единичные или... Они не скрывают общую численность армии, которая и так уже засекречена законом о государственной тайне. И, соответственно, это не может быть засекречена сама потеря.
Госпожа Елина на это возражала каким образом? Вы помните? Она говорила, что если сведения, это тоже продолжалось бесконечно практически, она говорила, что если сведения о личном составе являются государственной тайной, то и сообщения о жизни и смерти военных являются тайной тоже. Вот.
Она сказала, что уже законом о государственной тайне засекречены сведения о численности, составе вооруженных сил. И в это понятие якобы включается в том числе их состояние, в том числе там увечья, болезни, вот,
да.
Факт смерти. Все это вот прям включается вот тоже в самое вот в это, как она сказала.
Вы с этим согласны?
Нет, совершенно не.
Почему?
Потому что то, что если там один военнослужащий заболел, что, по ее мнению, тоже относится к секретным сведениям, это никак не раскрывает численность вооруженных сил Российской Федерации, никакого ущерба Российской Федерации не наносит.
Мы не согласны, потому что это просто фантазия госпожи Елиной, выражаясь прямо. Это ни на какой норме права не основано. Это ее личные выводы, которым нет подкреплений ни среди нормативно-правовых актов, ни среди ненормативных актов, ни среди судебных решений. Подобному толкованию, в частности, статьи 5 закона о гостайне, никакого объяснения нет, кроме того объяснения, что это фантазия госпожи Елены личная. Вот и все.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии гражданские активисты Руслан Левиев и Денис Востриков. На видеосвязи с нами член президентского совета по правам человека Сергей Кривенко. Мы обсуждаем сегодняшнее решение Верховного суда России, который признал законным фактически засекречивание сведений о потерях личного состава в мирное время и в период проведения специальных операций. Я имею в виду личного состава военнослужащих. А сейчас я предлагаю посмотреть еще одно небольшое интервью. Мы его записали после судебного заседания с журналистом Тимуром Олевским, который также являлся одним из заявителей по этому делу. И вот что он рассказал об этом.
Почему вдруг вы посчитали принципиальным для себя обжаловать положение президентского указа, которое, в частности, засекречивает данные о потерях в мирное время?
Ну, потому что его безнравственно выполняет журналист этот закон, вернее, этот указ. Он не подлежит исполнению, он вступает в противоречие с профессиональным долгом журналиста. И любой уважающий себя журналист в этой ситуации должен его не соблюдать или находить способы обходить его. Поэтому я бы хотел, чтобы его не было. И, естественно, я вызвался на призыв Ивана Павлова стать со-заявителем по этой жалобе. Задача адвоката Павлова, она куда больше. У него много дел, связанных с носителями гостайн, с нарушением закона о гостайне, со шпионажем. И он защищает людей, которые, например, не воюют. Ну, я видел людей, которые воюют, и представляю себе горе людей, горе матерей, которым сообщают о гибели их сына или не сообщают, как мы сейчас можем предположить. И еще мы можем легко предположить, что вот именно этот указ открывает дорогу для тех злоупотреблений, которым более-менее удалось положить конец в Министерстве обороны в последнее время, как раз тем самым преступлением против солдат, в результате которых они могут погибнуть. Это никак не связано с войной в Украине. И погибнув, задним числом будет объявлена спецоперация, и военнослужащие будут объявлены засекреченными потерями, а общество не будет понимать, что происходит в ведомстве, которое таким образом от него закрылось. Таким образом мы не сможем просто представлять себе, насколько эффективно президент же и Министерство обороны защищают не только себя, но и нас. Это, в конечном счете, это настолько чувствительная информация, и настолько противоречит духу журналистского долга, что не согласиться с этой жалобой и не поддержать ее было совершенно невозможно. Мне приятно, что Ивану Павлову пришла в голову идея эту жалобу подать и предложить мне и там коллегам ее. Дело в том, что на заседании представитель президента очень четко сформулировала, что мы можем не знать журналиста о том, что проводил спецоперацию, но как только попытаемся эту информацию донести до общества, вот с нас возьмут подписку о неразглашении, если мы там окажемся. Да? Вообще подобные... Ну, это найти способ... И я думаю, что будет не так, на самом деле. На практике окажется, что журналист, который информацию разгласил постфактум, будет поставлен в известность, что он нарушил закон, будет какой-нибудь показательный или, может быть, показательный процесс, и просто люди на всякий случай, оберегая себя, редакция, оберегая себя, эту информацию будут утаивать. А в России прецеденты такой вот... самоцензурирование журналистов присутствует, потому что всем приходится выживать в очень кислотном законодательном поле.
То есть, с вашей точки зрения, это еще это, и конечно, на самоцензуру повлияет?
Ну, это, безусловно, нет, это просто повлияет на... это, да, невозможно доносить информацию общественно важно, это будет влиять на самоцензуру, это открывает возможность для злоупотреблений, это не очень правильно. Ну, тут, в общем, а поскольку я, в общем, себе представляю, ну, я немножко, видишь, мне угораздило посмотреть немножко на то, как российская армия может, если захочет, использовать своих солдат в мирное время. Мне кажется, что этот указ, он особенно тревожен сейчас.
Это было мнение журналиста Тимура Олевского о президентском указе, которым в государственные тайны отнесены сведения, раскрывающие потери личного состава в мирное время и в период проведения специальных операций. По этому поводу сегодня Верховный суд России вынес уже решение. Он отказал в удовлетворении жалобы заявителей. Вот у нас на заднем плане как раз судья Юрий Иваненко. И вот он ввел, в принципе, достаточно объективный процесс. Казалось, что он даже заинтересованно слушает вашу сторону, поэтому любопытно, как он мотивирует это свое решение. Пока еще мотивировочной части неизвестно. Приходят сообщения, смс-сообщения нам, вот Серж из Москвы пишет, теперь можно даже не тратиться везти домой тела погибших. Сам факт гибели секретен. Даже вопрос родни о их судьбе, разглашение гостайны. Да и раненых лечить ни к чему, они ведь тоже потери. Цинизм зашкаливает, считает наш слушатель. Но вот это то, как, наверное, большинство людей может воспринимать такой поворот событий. И тут же возникает вопрос, что значит и Курск помянуть теперь будет преступлением? Тоже ведь потери, спрашивает Марк из Москвы. Но, Марк, я могу немножко успокоить, потому что, насколько я понимаю, законы не имеют обратной силы, равно как и указы президента. Поэтому о Курске все еще можно говорить. Хочу еще привести цитату. Лев Шлосберг, один из заявителей по этому делу, и депутат Законодательного собрания Псковской области, который одним из первых рассказал о том, что российские военнослужащие участвуют в каких-то военных действиях на Украине, незадолго до заседания опубликовал заметку в газете Псковской. И вот цитату хочу привести. «Фактически этим указом государство сказало своим солдатам и всему народу: вы боевой мусор, вы безымянное пушечное мясо. Мы отправим вас на любую войну, будь она трижды незаконна. Отправим вас тайно, убьем вас тайно, похороним вас тайно. И даже ваши матери, жены, дети, братья, сестры не будут иметь права знать, как вы погибли, где вы погибли и за что вы погибли. Это не ваше дело и не их дело». Вот такая цитата. Очень горькие слова, с моей точки зрения. Вы действительно думаете, что так и произойдет, Руслан?
Я думаю, что это уже происходит, даже еще до принятия указа. Я много общался и продолжаю общаться с родственниками солдат, которые там пленные, погибшие. И от Министерства обороны, от военкоматов местных им постоянно сообщают, что их сыновья, конечно же, не на Украине, а где-то в месте проведения спецоперации. Вот, как там их сын погиб, не скажем. Никому не рассказывайте, ничего не спрашивайте. Вот, просто вот похоронка, и никому ничего не говорите, с прессой не общайтесь. Это происходило весь этот год и происходит сейчас. Просто закон, этот указ президента, он как-то легализовал вот эти их доводы.
Вы согласны с этим?
Я согласен, но я хочу добавить просто от себя, почему вообще остро встала эта проблема, когда пошла массовая гибель военнослужащих. То есть, ну, мы понимаем, что в любой стране, например, есть разведка, контрразведка, о чем сегодня говорил представитель президента. Есть определенные действительно тайные операции у любого государства в мире, понятно, что не только в России. Но когда речь идет о военнослужащих, которые только-только вот подписали контракт буквально, то есть были те, кто был направлен на Украину, когда вот, ну, там 3 месяца контракта всего, то есть и направляется настолько массово, что назвать это какой-то тайной спецоперацией контрразведки, это совершенно неверно. То есть, чтобы как бы различить то, о чем говорил представитель президента, что засекречены данные о разведывательных операциях, да, засекречены. Но когда речь идет о кадровом составе Министерства обороны, кадровом составе, который фактически большей своей частью никакого отношения к контрразведке не имеет, а тем не менее данные о его гибели и о его пребывании даже за территорией Российской Федерации скрываются, это неприемлемо. То есть когда проблема обретает такой массовый характер, это становится еще более неприемлемым. Угу. Еще более острые проблемы.
Послушаем мнение члена президентского совета по правам человека Сергея Кривенко. Он на видеосвязи с нами. Сергей, ну вот президентским советом обсуждался этот вопрос. Вы вообще пытались как-то обратить внимание верховного главнокомандующего, президента, на того человека, которому вы, собственно, и уполномочены что-то советовать, вот на все эти обстоятельства?
Вы знаете, совет занимается большим спектром проблем, и в рамках совета создано более 20 комиссий постоянных по различным направлениям деятельности, в том числе, конечно, и комиссия по защите прав призывников, военнослужащих, которая ведет свою работу. Как только началась вот эта проблема, как только пошла информация о том, что гибнут российские военнослужащие, в середине октября была встреча с президентом, и на ней мы передали ту информацию, которая была у нас на тот момент, списки нескольких российских военнослужащих с вопросом, вот, расследуются ли, подтвердить или опровергнуть факты гибели, потому что никакой официальной информации не было. Это были либо от родственников, либо от сообщений в интернете. И будут ли применяться к ним законы Российской Федерации, потому что если гибнет военнослужащий, возникает тут две обязанности со стороны государства. Первое, о которой здесь еще сейчас не говорилось, государство обязано провести полное и гласное расследование всех обстоятельств гибели. Это зафиксировано и в законах, это зафиксировано и в международных документах. То есть на государстве лежит эта обязанность провести гласное и открытое расследование обстоятельств этой гибели, представить его обществу. И такое до сего момента происходило. Происходило, конечно, с большими проблемами. Мы все помним, когда случаи очень плохо, там, якобы самоубийств российских военнослужащих очень плохо расследовались, и случаи дедовщины списывались на случаи самоубийств. Но, тем не менее, это, по крайней мере, не расследовалось. Расследовали случаи вот, в 2012 году во время утилизации боеприпасов. Были случаи гибели российских военнослужащих, и да, было проведено расследование, и был наказан командир, который либо не обеспечил технику безопасности, либо не провел там соответствующую работу. И даже вот был там непосредственный командир, лейтенант, приговорен к лишению свободы и отбывал этот срок, но, который мы считали, он невиновен, потому что он находился в стороне, занимался другим подразделением, но тем не менее... По каждому факту гибели российских военнослужащих государство обязано провести расследование. И если есть виновный, а российский военнослужащий, он не просто так, да, ходит, действует, он выполняет приказы. Если приказ привел к гибели, это означает либо нарушена техника безопасности, либо это был приказ неправильный, неправомерный. И только единственный случай, где так называемые есть законные потери, это ситуация военного времени, когда идут боевые действия. Тогда, значит,
то есть, получается, этим указом фактически разрешают не расследовать вот эти факты гибели военнослужащих, не выяснять все обстоятельства.
Да, да, за этот год сложилась очень странная ситуация. В интернете, там, сообщениями родственников, по крайней мере, есть данные о гибели российских военнослужащих. Есть документы, подтверждающие, что гибель произошла в результате осколочных ранений и так далее. Но обстоятельства гибели, вот я согласен, родственникам не сообщаются. Расследование не проводится. Мы не знаем о возбуждении уголовных дел по этим данным. Мы не знаем, подвергал кто-то наказание понес за результаты, по результатам их гибели или нет. Это вот одна проблема. Расследование обстоятельств гибели, которое сейчас не выполняется, и поэтому я так думаю, что этот указ как раз был принят с целью прикрыть это, полностью эту ситуацию. Вторая обязанность государства – это оплатить родственникам погибших…
Выплатить компенсации.
Да. К чести Минобороны надо сказать, что вот по этим случаям, которые мы думаем, что вот они погибли военнослужащие на Украине, даже без расследования обстоятельств гибели, таким военнослужащим ставится, придается статус «погиб при исполнении военных обязанностей». И по российским законам, если военнослужащий погиб при исполнении обязанностей, ему полагается вот компенсация, страховые выплаты и выплаты, разовый взнос от Министерства обороны, это порядка сейчас 5 миллионов, где-то 800 тысяч рублей. То есть эти суммы выплачиваются.
Получается, что такая странная история, не очень приятная, мягко говоря, что государство фактически покупает молчание родственников погибших военнослужащих, да, вот выплачиваем какие-то эти вещи, и одновременно лишает этих людей права на память, да, потому что они не знают, где погиб их сын, как он погиб, почему и кто в этом виноват. С вашей точки зрения, я сейчас к Руслану обращаюсь, можно как-то переломить эту ситуацию с учетом ныне действующего вот этого указа президентского в том числе?
Здесь все возможно только через общественное давление и суды. Это менять что-то как-то ситуацию. Потому что чем дольше родственники военных молчат, тем больше, соответственно, таких случаев происходит, и они больше замалчиваются.
Но их, вот, у меня складывается впечатление, что их могут буквально поставить перед выбором. Либо мы тебе даем, грубо говоря, 5 миллионов, признаем тебя вдовой там, или матерью военнослужащего, погибшего при исполнении, либо начнешь выступать, ничего не получишь, а еще и привлечем к ответственности за разглашение государственной тайны. Теперь ведь так получается, фактически?
Я даже, наверное, уточнил, что раньше до указа как раз-таки ставили перед альтернативой, если будешь получать компенсацию, получишь, а если не будешь получать компенсацию, не получишь. То сейчас, наверное, может быть, даже и компенсацию получать и не будут, и будут говорить, что погиб при спецоперации, а если будешь что-то говорить, мы тебя посадим.
Вот такой. Ну, это совсем, конечно, чудовищный прогноз. Я смотрю комментарии, которые приходят к нам на сайт www.svoboda.org под публикацию о сегодняшнем процессе в Верховном суде Российской Федерации. Ну, в частности, Ильдус Баязитов пишет, что если в России засекретить все негативное и мерзкое, мы, несомненно, станем жить лучше. И это гениальный и простой рецепт решения наших проблем. Вот пишет посетитель нашего сайта. Я так понимаю, что он, конечно, утрирует. Вообще-то, конечно, не смешно, наверное. Еще говорилось вот как раз о правовой неопределенности этого указа. По-моему, это классический случай, когда незнание закона не освобождает от ответственности. Если принимается куча секретных распоряжений и нормативных актов с грифом «секретно», «совершенно секретно» или там для служебного пользования, которых человек не знает, при этом расширяется перечень сведений, попадающих под защиту, да, как государственная тайна, о котором тоже не каждый человек знает. Получается, что сейчас любой житель России фактически ходит вот под этим дамокловым мечом.
Да, получается. Дело в том, что вот подобная формулировка потери Минобороны в мирное время, в период проведения специальных операций, дает широчайшие возможности для толкования. Потому что что такое специальная операция ни в одном нормативно-правовом акте? Такого понятия нет. Есть контртеррористическая операция, но это совершенно другое. Есть какие-то специальные мероприятия, но это также другое совершенно. И фактически, поскольку нет определения, и поскольку любое объявление такой операции обычно издается указом совершенно секретно, это с двумя ноликами в начале номера, по сути, мы получаем то, что не просто как бы все люди не знают, есть спецоперация, нет, можно разглашать сведения о потерях или нельзя, но даже носители как бы гостайны, например, ну, как минимального уровня, например, у них есть доступ только к документам секретным, совершенно секретно нет. Они, получается, тоже не знают, есть, идет спецоперация или нет, можно разглашать, например, тем же журналистам эти сведения или нет. То есть в данном случае риск не только на гражданах, которые не имеют доступа к гостайне, но и на тех, кто имеет уровень доступа низкий и у кого нет возможности иметь доступ к документам об объявлении конкретной спецоперации. Угу. То есть пока не... Так, это, весь этот указ, все это изменение, это, по сути, профанация. Пока не будет четко определено, и пока каждый, кто может потенциально нарушить это требование, потенциально разгласить гостайну, не будет знать, когда имеет место спецоперация и данные о каких военных нельзя разглашать. То есть у нас же есть погибшие в спецоперации, а есть погибшие на другом конце России, но тоже в это время была спецоперация. По сути, сегодня указ не делает различий между ними. Например, там обвалилась казарма там где-нибудь в одном городе, а в другом городе проводится тайная спецоперация. Так вот, по сути, при буквальном прочтении данного указа получается, что и те, и другие потери засекречиваются, что совершенно нелогично и неправильно.
Вот я смотрю из комментариев на сайте. Изик Кукулиев пишет: не все так плохо, если можно судиться с президентом. Вот, кстати, каково
да, пока
оно?
Еще не... Ну, я бы не сказал, что не все так плохо, что важно же не только судиться как факт с президентом, но и иметь возможность как-то аргументировать свою точку зрения, доказывать, иметь беспристрастный суд, который внимательно рассмотрит твои доводы. Всего этого мы сегодня как-то не заметили, не увидели. Так что я бы не согласился вот с комментатором.
Но вас же не перебивали, вам давали возможность представлять свою точку зрения, даже задавать вопросы представителю президента вам давали возможность.
На наши вопросы отвечали либо не на тот вопрос, который мы задаем, либо совершенно не по теме. То есть все это выглядит... Ну, даже те, кто присутствовали в зале, и журналисты, и просто зрители, и участники процесса, мне кажется, были немножко в шоке от того, что мы задаем представителю президента один вопрос, а она отвечает на другой, либо отвечает как-то очень обтекаемо, так что можно трактовать, ну, 10 вариантами это, либо не отвечает вообще, говорит, что я уже когда-то до этого отвечала, и все, и больше мне нечего сказать.
Вот да, так действительно, вот такое впечатление, потому что я тоже была в Верховном суде, наблюдала за тем, как это все происходит, и складывалось впечатление, что ответчики живут своей какой-то жизнью и отвечают на свои вопросы, а вовсе не на те, которые им задавали. У нас совсем немного времени остается до окончания программы, а я хочу еще, чтобы вы послушали и увидели небольшое интервью с Львом Шлосбергом, который также участвовал в сегодняшнем заседании и являлся заявителем по этому делу. Пожалуйста. Насколько убедительны были доводы представителей президента?
Я не услышал от них убедительных доводов. В моем понимании, они доказали, к сожалению, что президент злоупотребил своим правом формировать перечень сведений, составляющих государственную тайну. К великому сожалению, на вопросы юридические мы не получили ответа. Собственно говоря, спор носил исключительно юридический характер. Мы, как мне представляется, доказали в суде, что ни понятие потери личного состава не отражено в федеральном законодательстве, ни 5-я статья закона о гостайне не включает такого понятия. Соответственно, абсолютно уверенно можно утверждать, что данный указ был вызван конкретными форс-мажорными для автора указа обстоятельствами и по каким-то причинам не стали начинать процедуру принятия федерального закона. Я думаю, что у данного спора существует перспектива и в Президиуме Верховного суда, и в Конституционном суде Российской Федерации. Мы будем доказывать, что этот указ незаконен.
С вашей точки зрения, почему гражданам важно знать о тех потерях, которые несет армия в мирное время?
Потому что граждане финансируют государство, граждане финансируют армию. В армии служат граждане Российской Федерации, наши друзья, родные, близкие. Общество обязано знать, как и за что оно платит.
Это было мнение депутата Законодательного собрания Псковской области Льва Шлосберга, который также являлся заявителем по жалобе на указ президента, которым в государственной тайне отнесены сведения, раскрывающие потери личного состава в мирное время в период проведения специальных операций. Буквально две минутки до окончания программы. Попрошу вас коротко резюмировать. Вот к какому выводу вы пришли после того, как уже слушания состоялись, вы узнали о решении Верховного суда, что дальше будет с этой жалобой?
Вот я кратенько, просто общее впечатление от процесса. Просто общее впечатление такое, что решение принимается не юридическое, а политическое. То есть все аргументы, что мы привели, они были... Ни одно из них не было серьезно, ни один из них не был серьезно, не было серьезного опровержения, не был серьезно опротестован. Вместо этого велись какие-то общие речи, общее толкование различных правовых норм. То есть, по сути, юридического диалога мы сегодня так и не увидели. Это печально. Я надеюсь, что при обжаловании в других инстанциях мы увидим юридический диалог.
Руслан.
Ну, мы шли в суд, скажем так, кратко, за разъяснениями, понятиями, чтобы определить нам конкретные ситуации, понятия. Мы яснее не стало, наоборот, даже стало еще хуже, еще менее яснее стало. Также хочу сказать, что представители президента часто говорили, что рассекречение таких сведений будет, нанесет ущерб государству. Но как мы считаем, что участие наших военных в каких-то там авантюрах, это гораздо, приносит гораздо больше ущерб государству. И как-то его надо, чтобы его остановить, надо рассказать правду.
Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были гражданские активисты Руслан Левиев и Денис Востриков. На видеосвязи с нами был член Президентского совета по правам человека Сергей Криенко. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Thank you.